Бесконечно можно смотреть на огонь, на воду и на то, как другие работают. Программа о тонкостях и секретах.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Профессия.
12 часов 35 минут в Москве. Меня зовут Марина Александрова. Всем доброго дня. В ближайшие 30 минут мы поговорим об очень важной профессии. Мы поговорим о нашем здоровье. И у нас сегодня в гостях гинеколог-репродуктолог, кандидат медицинских наук, руководитель сети клиник Витро Клиник Павел Александрович Базанов. Павел Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Павел Александрович, нашу беседу хотел начать с главного вопроса. Кто такой репродуктолог?
Кто, собственно говоря, такой?
Да.
Репродуктолог – специалист, который занимается вопросами очень важными, актуальными. И в отличие от большинства профессий, мы занимаемся не только, скажем так, одним человеком, мы занимаемся семьей, и мужчиной, и женщиной сразу. Особенность нашей работы – это преодоление бесплодия, прощаясь с людьми, у кого не наступает беременности. Мы стараемся добиться беременности у данной семейной пары, кто к нам придет. Ну и самое главное, конечно, не беременность, а рождение хорошего, здорового ребенка, ну или двух детей.
Друзья, если у вас есть вопросы к нашему сегодняшнему гостю, задавайте, пожалуйста, их по номеру прямого эфира 7373948, код города 495, номер для смс-сообщений плюс 7-925-48-948, телеграм говорит МСК-бот. Павел Александрович, расскажите, пожалуйста, как долго вы в этой профессии?
Ой, как долго? Долго, весьма долго. Я сейчас тоже соображаю, как я долго в этой профессии. Ну, вот с начала века, как ни странно это прозвучит. Да, да, наверное, так.
А почему вы выбрали эту профессию? Вы с детства хотели быть репродуктологом?
Вы знаете, в детстве даже такого слова не знал, конечно же. И даже когда поступил в институт, не знал такого слова. Потому что сама по себе специальность достаточно новая. И хотя первому ребенку уже, в общем-то, она сама по себе, которая родилась после ЭКО, сама уже давным-давно стала мамой. И во всем мире уже огромное число детей, рожденных после ЭКО, там больше 5-6 миллионов. Но профессия эта сама по себе очень молодая, и почему стало интересно? Потому что, опять же, это очень динамично развивающаяся область медицины, и она очень сложная, комплексная. Здесь и знания женского здоровья, и мужского здоровья, и эмбриологии. На сплаве репродуктивная хирургия, как бы это вот сплав нескольких клинических специальностей, очень интересный и сложный, и очень непростой для работы, что делает ее еще более интересной. Ну, как-то вот, наверное,
оно где-то отдельно этому учит, или нужно получить медицинское образование, и после этого...
Конечно. Без медицинского образования, без медицинского ничего не получится. Это подразделение все-таки, скажем так, классическая репродуктология в ее, ну, достаточно узком понимании, это ветвь гинекологии.
Да.
Специальность называется акушерство гинекология, репродуктология это часть гинекологии. Но, как опять же я сказал, чтобы в ней чувствовать себя достаточно вольготно, нужно иметь и понимание в андрологии, в эмбриологии. Так что это, в общем-то, достаточно широкая специальность.
А у вас основное направление лечения – это лечение бесплодия.
Да, конечно.
А может быть, еще какие-то болезни репродуктолог лечит?
Вы понимаете, дело в том, что если это называть бесплодием, а действительно по классификации ВОЗ бесплодие называется болезнью, то мы специалисты одной болезни, что не делает нас очень узким специалистом, потому что это очень многоплановое состояние, имею в виду отсутствие беременности, которое может быть обусловлено огромным числом причин как женского, так и мужского здоровья. Это такая, значит, комплексный какой-то такой огромный ком, если так можно назвать, каких-то возможных недугов.
Скажите, а когда нужно обращаться к репродуктологу? Когда нужно уже не то что поднимать панику, но, например, девушка, семейная пара, они хотят ребенка, но у них в течение какого-то времени не получается. Когда вот, через какой период после планирования?
Очень важно, что вы сказали, что главное не поднимать панику, потому что люди к нам в большинстве приходят эмоционально очень возбужденные, особенно, разумеется, и женщины. Хотя бывает, что и мужчина является инициатором обращения. Когда нужно обращаться, есть четко прописанные международные рекомендации. Бесплодием называется отсутствие беременности при регулярной половой жизни в течение минимум одного года. Если это семья до 35 лет, женщина имеется в виду, потому что женский репродуктивный период, к сожалению, короче, чем мужчины. Вот. Но, разумеется, если есть какие-то объективные факторы, которые не позволяют наступить беременности, ну, например, отсутствие сперматозоидов у мужчины, либо отсутствие маточных труб у женщины после каких-то операций, либо что-то еще, то, конечно, понимая, что у вас беременность так и так у нас не получится, нужно приходить раньше, не надо терять год. И очень важно, что рожать детей нужно не когда-то в далекой перспективе, а все-таки нужно их рожать как можно в условном, конечно, понимании как можно раньше, чтобы были силы и на воспитание, и на развитие детей.
А скажите, вот обычно у нас считается в 27 год, это уже старородящая женщина.
Это ужасно.
Да. А во многих источниках сейчас указывается, что после 30 это вполне нормально. На ваш взгляд, когда нормально рожать, и есть ли какой-то лучший возраст для рождения ребенка?
Ну, вы понимаете, мы не можем себя вытрясти из жизненного какого-то контекста, да, мы живем сложной комплексной жизнью, и мы окружены постоянными своими проблемами. Поэтому если бы мы жили, не знаю, в глухой деревне, и единственное, чтобы у нас беспокоиться за детей, наверное, надо было бы заниматься раньше. Но мы не можем советовать людям, что вы должны все родить 18, я условно говорю. Люди к нам приходят в разном уже возрасте и с уже имеющейся проблемой. А когда лучше рожать, не знаю, когда рожается, тогда и лучше. Понятно, что это не надо затягивать.
А в каком возрасте к вам чаще всего обращаются?
У нас средний возраст обращающих, он колеблется, кстати, где-то, наверное, от 18-19 до порядка 46-47 лет, я говорю про женщины сейчас.
То есть 18-19 лет уже могут возникнуть проблемы?
Ну, приключился у женщины, опять же, внематочная беременность, удалили трубу. Бывают всякие случаи. Может, какая-нибудь была операция, после этого женщина не может сама забеременеть. Понимание того, что не может забеременеть сама, обычно усугубляет психологическое состояние нетерпения. Тогда обращаются, да.
Да, а есть ли какие-то ограничения по возрасту для ЭКО?
В России юридических ограничений по возрасту для женщины нет. И здесь ограничения больше физиологические, чем возрастные. Если женщина не в состоянии уже продуцировать собственные яйцеклетки, то, к сожалению, со своими яйцеклетками она не может забеременеть. Но обычно это ближе к все-таки годам по-разному, к 43, 44, 45. Там.
Вот вы сказали, что есть психологические факторы, которые обуславливают не наступление беременности.
Да, конечно.
А как с этим можно бороться? Помогаете ли вы как-то в этой проблеме?
Вы знаете, наша работа, она подразумевает не просто назначение какого-то алгоритма ведения. Все-таки очень важно и в ходе приема, и в дальнейшем общении как-то и мы стараемся поддерживать пациента и дать какие-то рекомендации. Более того, всегда к нам, когда приходят люди, особенно если у них уже несколько неудачных попыток ЭКО, либо какие-то другие ситуации, я всегда всех пытаюсь отправить к психологу, потому что, конечно, выстраивание какой-то психологической четкой линии в голове у пациентки, оно очень важно, действительно. Поэтому, конечно, есть психологические факторы, и как с этим делать, но с этим должны заниматься психологи профессиональные.
Скажите, а по вот исходя из вашего личного опыта, исходя из статистики, как, после какого периода вы отправляете на ЭКО? Семейную пару, женщину.
Нет строгого такого, что вот прошло, условно говоря, 3 месяца, все идите.
Нам ничего не помогает, да, давайте?
Да. Конечно, мы смотрим, какие факторы. Может быть, люди к нам приходят, может, какие-то гормональные дисбалансы, может, достаточно человека просто нормализовать, и все у них само получится. У нас же нет задачи, понимаете, нет задачи именно всем, и обязательно сразу сделать ЭКО. ЭКО – это один из методов просто ведения пациентов. Поэтому, если можем помочь чем-то одним, то хорошо. Если, конечно, приходят люди в то, что называется старший репродуктивный возраст, и они говорят, что мы хотим подумать, подождать еще 2-3 года, в таком случае я всегда говорю, что, дорогие товарищи, не надо вот этого, нужно поспешить, потому что может закончиться резерв яичников, и тогда нам не с чем будет просто спешить потом уже.
Вопрос от нас, от нашего слушателя, 853-й, задает вопрос. Здравствуйте. На сегодняшний день качество медицины в гинекологии улучшилось в сравнении с более ранними временами?
Ну, я не могу отвечать за всю медицину. Я могу говорить про нашу отрасль. Опять же, наша отрасль является очень динамичной и быстро развивающейся. И как вся высокотехнологичная медицина, а мы относимся именно к высокотехнологичной медицине, мы развиваемся очень быстро и хорошо, действительно. Сейчас в нормальных клиниках в России, в хороших, прогрессивных, уровень репродуктивной медицины, я вот уверенно заявляю, примерно то же самое, что в Европе. Потому что мы идем, работаем по одним алгоритмам, мы работаем на одном оснащении, на одном оборудовании, те же самые расходные материалы, среды, лекарства, все то же самое, что в Европе.
Скажите, а сейчас чаще обращаются по проблемам бесплодия?
Да, да, и это хорошо, потому что раньше доминировала психологическая такая
составляющая,
спасибо, даже не составляющая, а идея, что ну не получилось детей, ну что ж поделать, ну останемся такими. Сейчас, благодаря все-таки информированности населения, в котором огромную роль играет интернет, как позитивную, так, кстати, и негативную, люди понимают, что с этим можно бороться, можно лечиться, и стало людей больше приходить.
А почему все-таки сейчас так распространено бесплодие?
Да, ну и всегда, наверное, было на определенном уровне каком-то. Вообще бесплодие очень распространенная ситуация. Его соотносит бесплодие к проблемам эпидемического характера. Потому что, по данным ВОЗ, каждая 6-я пара репродуктивного возраста страдает бесплодием. Это общемировая статистика. И, наверное, так всегда оно и было. Знаете, как тысячу лет назад было всего 2 болезни, и люди от них умирали. Сейчас болезней стало гораздо больше, не потому что люди стали больше болеть, а потому что больше научились выделять и понимать, что еще может случиться в организме.
А есть какая-то профилактика?
Да, она очень занудливо прозвучу, но профилактика бесплодия – это, на самом деле, здоровый образ жизни, отсутствие гиподинамии, отсутствие вредных привычек, по крайней мере, ярко выраженных. Ну и аккуратное начало половой жизни, но ее ведение, разумеется.
Никита спрашивает, а в мегаполисе больше проблем со здоровьем?
В целом, да, к сожалению, надо признать, потому что уровень ежедневной стрессорности выше, конечно, в таких
экология,
вот городах.
Продукты.
Да-да-да, ну, продукты, это зависит уже больше не от места жительства, а от достатка человека, кто что может себе позволить, тут тоже нужно это учитывать. Но, да, экологическая обстановка, она может все-таки немножечко быть не такой хорошей, как где-нибудь в горах, не знаю, или на Валдае, ну, не знаю, условно.
Павел Александрович, а что вы можете сказать на многочисленные упреки в адрес того, что репродуктивная медицина – это все неестественно?
Да, это все ужасно.
Да, что это все...
Все кошмарно.
Да.
А очень просто, можно просто посмотреть на детей, которые у нас рождаются, да, и поговорить с родителями, и увидеть, какие дети замечательные, хорошие и любимые, и как они хорошо развиваются. И самое главное, что эти дети ничем не отличаются от тех детей, рожденных при обычной половой жизни. Ну, это, естественно, долгожданные дети. Вот. И мне кажется, тут вот после такого вот знакомства с детьми как-то все эти упреки, они сразу пропадут.
А часто говорят, что эти дети чаще болеют, так ли это?
Вы знаете, нет, это не так. Дело в том, что родители этих детей чаще обращаются к врачам. Потому что, опять же говорю, дети выстраданные, долгожданные, и родители над ними больше трясутся. Поэтому если родители ребенка, скажем так, ну, грубо говоря, обычного, не обратят внимания на какую-то небольшую простуду, то дети такого... Не дети, а родители такого ребенка, конечно, с большей вероятностью вызовут врача, чтобы разобраться в каких-то таких вот малых проблемах. Частота пороков развития детей, рожденных после ЭКО, равна общепопуляционной. Это давно доказанный факт, это крайне важно.
Скажите, а сколько сейчас стоит ЭКО?
В среднем ЭКО в Москве, если мы про Москву говорим, с лекарствами, со всеми вот нашими делами, на круг, на одну попытку выходит где-то порядка 170-200 тысяч рублей.
А можно получить квоту?
Конечно, можно. Это, кстати, очень важная вещь, и это действительно очень важно, потому что все-таки деньги не маленькие, не все это могут себе позволить. А можно получить квоту. Я не знаю, честно говоря, вот этих подробностей административно-бюрократических, но, конечно, можно получить квоту и пройти бесплатную попытку.
Скажите, а можно ли при ЭКО выбрать пол ребенка?
Знаете, скажем так, технически можно, а морально-этически мы этим не занимаемся. И пол ребенка при ЭКО определяется с помощью методики препопуляционной генетической диагностики. Делается это при отсеивании детей, но не отсеивании, а при отсеивании заболеваний, сцепленных с полом, наследственных заболеваний, сцепленные с полом. Но в современных условиях просто проведение селекции пола ребенка даже при наличии заболеваний, сцепленных с полом, наследственных заболеваний, это уже не очень, скажем так, камильфо, потому что сейчас очень широко распространена методика препопуляционной генетической диагностики, которая, кстати, у нас очень широко в клинике применяется, ну, разумеется, по показаниям. Да, я сейчас расскажу. И мы умеем просто вот с помощью данной методики отбирать эмбрионы без каких-то страшных мутаций. Дело в том, что есть такие очень тяжелые заболевания. Опасность их в том, что они непредсказуемы. Это наследственные заболевания, моногенные заболевания, при которой трагедия, опять же, в том, что это может быть совершенно здоровая семейная пара, молодая, и они, на самом деле, здоровые люди. Вдруг у них рождается ребенок больной каким-то тяжелым заболеванием, смертельным, либо инвалидизирующим. Их много, миотрофии, какие-нибудь болезни обмена, муковисцидоз, много заболеваний таких. И вот мы умеем отобрать эмбрион, который болен, от эмбриона, который здоровый, и женщине, конечно, переносить здоровый эмбрион, чтобы у них уже рождались здоровые дети.
А скажите, пожалуйста, насколько важно в вашей профессии следовать правилам, каким-то инструкциям? Ну, с чего-то начинать лечение, либо...
Конечно, конечно. Надо понимать, что медицина четко вписана в мир, как раз вот мы являемся явными таким проявлением глобализма, потому что физиология человека, она одинакова по всему миру, и в современных условиях с позиции доказательной медицины четко прописаны алгоритмы ведения пациентов. Но при этом нужно понимать, что, в общем-то, все равные, все разные, поэтому есть... Конечно, особенности ведения различных людей, но четко прописанные схемы ведения пациентов, это не то, что четкая схема, что, грубо говоря, там во вторник съешьте 2 таблетки, в среду 3 таблетки. Это может варьироваться, и у нас нет абсолютно, как бы сказать, фельдшеризма в четком, что вот я выполнил такой график обследования, и все. Но понимание общей рамки ведения, общей направления ведения пациента, оно, конечно, да, оно есть.
Скажите, а по статистике проведение ЭКО насколько часто бывает успешным?
Есть, знаете, статистика вещь лукавая. Есть понимание, когда вообще кто-нибудь когда-нибудь забеременеет, и это практически близко к 100%, то есть сделала женщина несколько попыток, еще что-то все-таки она смогла забеременеть. А есть вероятность беременности на одну попытку. Вот, а в современных условиях вероятность беременности на одну попытку ЭКО составляет, ну, по разным клиникам, там, 40-45%. Но здесь тоже нужно понимать, что тоже некоторые лукавства, потому что есть вероятность наступления беременности и возможность уже рождения. То есть для нас самый главный финальный результат – это рождение ребенка. И такой показатель, так называется, home baby, он в среднем сейчас по миру порядка, наверное, 30-35% на одну попытку ЭКО. Угу. Просто с беременностью тоже может всякое случиться. Не потому, что это икошная беременность, а потому, что беременность все-таки долгий достаточно срок, и могут произойти какие-то там тоже вещи.
Скажите, а влияет ли на здоровье будущей матери ЭКО в дальнейшем как-то? Может что-то быть?
Да, конечно, это, кстати, самый, ну, не, конечно, в смысле влияет, а, конечно, это очень важный вопрос, потому что это то, что начали задавать, когда только ЭКО появилось, когда женщина получала огромную дозу гормонов, и все очень сильно переживали, говорят, что же вы творите, ведь все-таки онкология и все остальное, Ну, во-первых, в современных условиях ЭКО стало гораздо более щадящим, гораздо менее нагрузочным для пациентки, а во-вторых, были проведены огромные мультицентровые исследования общеевропейские, которые показали, что частота онкологии, онкологии шейки матки, онкологии яичников, молочных желез, они у женщины после ЭКО одинаковы, как и в общей популяции. Но крайне важно, и мы всегда перед ЭКО обследуем женщину, крайне важно разобраться, что у женщины до начала ЭКО нет никаких ненужных нам нехороших состояний, что у нее нормальное здоровье. Если вдруг при обследовании перед ЭКО мы понимаем, что у женщины что-то не так со здоровьем, то мы, конечно, откладываем нашу нагрузку, потому что впереди все-таки беременность, а беременность тоже критический период, потому что может провоцировать развитие различных заболеваний или обострять какие-то состояния. И мы перед этим сначала женщину обследуем, мы ее готовим, а когда у нас есть уже разрешение и от мамолога, и от эндокринолога, и от терапевта, тогда мы уже начинаем нашу программу.
Скажите, пожалуйста, может быть, вы помните какой-то случай в вашей практике, который заставил поверить вас в чудо?
Да, я каждый день верю в чудо, на самом деле. У меня каждая беременность – это чудо. Понимаете, мы же, скажем так, являемся материальными помощниками чуда, потому что мы делаем материальную сторону, а чудесная сторона – это каждая беременность, это чудо, оно и есть. Вот откуда жизнь берется? Вроде положили эмбрион, у кого-то не получилось, а у кого-то раз – и жизнь началась. И это, конечно, чудо. Каждое чудо, когда приходит беременная женщина на УЗИ, и мы видим беременность сердцебиения, вот это чудо и есть.
Замечательно. Павел Александрович, слушатель задает вопрос. Как вы пришли к выбору своей профессии? Вот, ну, почему вот...
Как шел и пришел.
Нет, почему именно такую специализацию вы выбрали?
Ну, то, что мы говорили вначале, просто это очень интересно. Это на самом деле... Ну, профессия, она должна давать кайф. Да, она должна драйв давать. И вот то, что я говорил, когда я вижу... вот то, что у нас получилось, приходит...
Что у вас получается,
когда приходит на УЗИ, видим сердцебиение, вот эмбриончик, он там 3 или 4 миллиметра. Вот это дает, конечно, очень такой... кайфовый драйв, если можно скомпилировать это все. Вот, а так как пришло, ну, правда, это очень интересно. У нас, понимаете, безумно интересное направление. Есть направления, которые связаны, они крайне важны, но они связаны там с поддержанием угасающей жизни или что-то еще. А в нашей профессии у нас всегда жизнь зарождается. Мы как бы всегда вот на восходе жизни. Поэтому, конечно, все это очень интересно, но, наверное, поэтому. То есть это хорошее, светлое.
Это вас вдохновляет, когда вы видите
новую жизнь. Ну, как это может повлиять на новую жизнь? Как это может не вдохновлять?
Ведь вы часто слышите слова благодарности в свой адрес?
А что я только не слышу, и благодарности, и всяких проклятий, если не получилось, бывает такое, и обвинение в шарлатанстве, если беременность не наступила, ну, всякое бывает на свете, но все-таки в большинстве случаев люди, конечно, рады.
А как часто можно делать ЭКО, если, предположим, с первого раза не получилось?
Ну, обычный интервал – это 2-3 месяца. Но тут нужно понимать, что если мы получили эмбрионов побольше, чем надо для переноса, например, 3, 4 или 5, мы всегда стараемся не получать огромное число эмбрионов. Там 10, 15, 20 эмбрионов, боже упаси, это не про нашу клинику. Мы стараемся получать небольшое число. Если у нас, например, мы перенесли там 2 эмбриона женщины, беременность не наступила, мы идем на так называемый криопротокол, который, кстати, сопровождается уже с гораздо меньшей нагрузкой на женщину и гораздо меньшей финансовой нагрузкой. Вот. И, ну, обычный интервал бывает, ну, вот от 1 до 3 месяцев. Ну, кто-то тяжело отходит, эмоционально, разные люди.
Да.
Но это редко, обычно 2-3 месяца.
Скажите, а в нашей стране бесплодие среди мужчин, оно более распространено, чем среди женщин? И в последнее время, может быть, как-то увеличилось?
Вы знаете, у нас, на самом деле, в отличие от, скажем так, от европейских стран, я имею в виду официальной Европы, все-таки больше доминирует почему-то такая парадигма мышления мужского, что вот я, раз я мужик, у меня все хорошо. И очень часто, когда к нам приходят пациентки, они говорят, муж отказывается сдавать спермограмму, ну, базовый такой анализ. Это сопряжено с каким-то эмоциональным тоже таким вот внутренним страхом, мужским таким комплексами, что если я не сдам, или я сдам, и будет что-то не очень хорошо, то все будут показывать пальцами. Ну, это некоторая архаичность мышления, которая, в общем, в последнее время, слава богу, становится как-то преодолимой. А насколько больше, пример пополам бывает, ну, может быть, женских проблем больше, потому что, понимаете, если мы были бы клиникой урологической, к примеру, да, то у нас бы женских проблем было бы вообще там 0%. Учитывая, что все-таки вынашивание беременности – это проблема женская, чем больше, чем мужская, конечно, у нас, ну, бесплодие, ну, наверное, процентов 40 семейных пар есть какие-то погрешности в качестве спермы мужчины, да.
А можно как-то определить, бесплоден мужчина или нет, или это только анализ и обращение
внешне
к вам?
Никак это не проявляется. Даже при отсутствии сперматозоидов и экуляции совершенно мужчины могут быть никак не изменено ни качество половой жизни, и совершенно, естественно, необходимо лабораторное обследование.
Следующий вопрос от нашего слушателя 154-го. Влияет ли алкоголь на репродуктивные функции?
А здесь к какому архаяму, смотря сколько, с кем и когда, да, запрет вина закон, но если учтены четыре оговорки. А если, пожалуйста, это будет там бокал хорошего, разумеется, какой-то там вина, там красно-белый, не знаю, никак это не повлияет. Ну, то есть, не каждые 5 минут бокала, а как-нибудь там, не знаю, раз в сутки. Вот, конечно, крепкий алкоголь, особенно какие-то очень интенсивные возлияния, а напитки, которые там слабоалкогольное пиво какое-то имеется в виду, они могут ухудшать качество, подвижность сперматозоидов и могут влиять на индекс фрагментации ДНК в сперматозоидах. Поэтому это может снижать вероятность беременности и повышать вероятность невынашивания беременности на раннем сроке.
Увлекаться не стоит.
Увлекаться не стоит. Надо как сомелье. Чуть-чуть попробовал, хорошо и хорошо.
Дмитрий в Телеграме задает нам вопрос, можно ли делать ЭКО при аутоиммунных заболеваниях щитовидной железы женщины?
Да, можно. Аутоиммунотиреоидит не является противопоказанием для ЭКО, не снижает вероятность беременности.
Спасибо.
Но прошу прощения, но, разумеется, необходима консультация с эндокринологом, надо проговорить. Я не знаю, какого уровня выраженности вот еще, но в целом это не должно мешать.
Екатерина, хочу сказать спасибо Павлу Александровичу за мою дочку Машеньку, которая уже 3 года и 5 месяцев.
Ну, видите, как чудесно. Говорит, чудесно
каждый
бывает.
День, наверное,
прекрасно. Да, Маше огромный привет. И маме Маше тоже.
Скажите, пожалуйста, с чего нужно начинать паре, которая принимает, принимает решение завести ребенка, у них не получается, и они... В первую очередь, что должны сделать?
В первую очередь, как вначале вы верно сказали, они не должны, как мы с вами вместе сказали, не должны паниковать.
Да?
Да, они должны перейти в сторону рационального мышления, а не просто истерики. Во-вторых, они должны понимать, что есть... Четкая, скажем так, инструкция. Первый пункт инструкции, который важен для пациента, это прийти к врачу, дальше им все расскажут.
Ну, плюс я имею в виду, например, ведение здорового образа жизни, занятия
спортом.
Да,
да, мы про это говорили, конечно. Да, причем спорт должен быть не о спорте, мир прям изнурительный спорт, это должен быть то, что называется физическая культура, да, то, что было в Советском Союзе, это очень, очень хороший термин, именно культура физической активности. Он не должен быть изнуряющим, не должен быть жесткий предсоревновательный режим. Но, конечно, физическая активность крайне необходима для поддержания нормального здоровья человека.
Павел Александрович, возвращаясь к вашей интересной профессии, профессии гинеколога-репродуктолога, на ваш взгляд, человек, который выбирает эту профессию, какими качествами он должен обладать?
Позитивными.
А еще какими?
Да нет, ну шучу. Но на самом деле, понимаете, главное неуспокоенность в этой профессии, опять же, потому что она очень быстро изменяется, быстро развивается. Поэтому постоянно вот ведущие люди в нашей специальности, которые много добиваются, они постоянно где-то чего-то пытаются узнать новое. Это очень важно. Ну и главное, конечно, понимание людей, понимание их проблем. Не просто отношение к пациенту, как вот там человек пришел, заполнил собой 10 минут приема, все, давай скорее следующего. Конечно, нужно вникать в эти дела, в эти проблемы. И, ну, и хочу, чтобы все получилось, это самое главное.
Врач
хотите
должен
самому,
быть хорошим
чтобы...
психологом еще плюс.
Понимаете? Да, знаете, как это нелегко. Очень много сил это требует. Бывает, выходишь просто измочеленный абсолютно. Но на самом деле важно, самое главное, да, хотеть помочь людям, но это должно основываться не просто на том, что вот какой-то хороший человек, а на твоих, кроме хороших человеческих, на общих профессиональных, конечно, возможностях, качествах.
А сколько в среднем пар вы принимаете за день?
Ну, у меня в среднем 25-30.
За день только?
Да.
И к вам нужно заранее записываться?
Ну, ко мне где-то месяца за 3, да.
Месяца за 3.
Где-то так, да.
Как интересно.
Вы не говорите.
Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к суррогатному материнству, очень кратко?
Суррогатное материнство – это, на самом деле, огромный прорыв, и это подвиг со стороны как бесплодной пары, так и женщин суррогатной матери. Абсолютно, это без каких-то подколов, это совершенно... Это есть такое понятие медицины, терапия отчаяния. Когда люди понимают, что они никак не могут, для любой нормальной пары, поверьте, это трагедия всегда. И когда у них получается родить ребенка таким образом, это дает такое им счастье, что все вот эти вот крайне сомнительные разговоры о моральности, да, они настолько уходят назад. Опять же, вот этих людей, кто-то говорит, нужно с этими людьми совместить, которые получили ребенка, выстраданного, безумно выстраданного ребенка, когда они удержат на руках, вот рядом с ними постоять и все понять тогда про то, что это безумно важная и крайне необходимая часть нашей работы.
Вы тоже этим занимаетесь?
Это входит в часть системы ВРТ, вспомогательных репродуктивных технологий, конечно.
Ваша профессия тоже.
В нашем спектре это является, конечно, одной из методик.
Друзья, к сожалению, время нашего эфира подходит к концу. Я напоминаю, что у нас в гостях сегодня был гинеколог-репродуктолог, кандидат медицинских наук, руководитель сети клиник Витра Клиник Павел Александрович Базанов. Павел Александрович, большое спасибо вам за интересную беседу. Друзья, будьте здоровы. С вами была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».
До свидания.